Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Владимир Щербицкий. Наверное, молодое поколение уже и никогда и не слышало эту фамилию, хотя сегодня на Украине Щербицкого активнейшим образом проклинают. Наряду с основателями Украинской Советской Социалистической Республики он, по сути, один из главных врагов у тех политических сил, которые пришли к власти после Евромайдана. Хотя, видит Бог, никто, наверное, из них не в состоянии даже внятно объяснить, а за что, собственно говоря, они проклинают Щербицкого. Потому что именно при нем Украина как раз расцвела. Именно при нем Украина вошла в десятку стран всей Европы по промышленному потенциалу. Именно при нем был подлинный рассвет культуры, образования и даже спорта. Именно при нем Украина жила как никогда. Но все это благополучнейшим образом забылось. И теперь Щербицкого проклинают особенно. Наверное, потому что нынче о его результатах остается, в общем, только мечтать. С одной стороны, эти люди все были у власти на протяжении 5 лет. Это без малого 1/3 от того срока, который Щербицкий возглавлял Украину. Ну, давайте скажем прямо, да, он не президентом был, не премьер-министром, он возглавлял Коммунистическую партию Украины. Ну, а в Советском Союзе Коммунистическая партия была, разумеется, рулем всего процесса. И, разумеется, в государстве, где абсолютно все регламентировалось исключительно усилиями Коммунистической партии, именно ее республиканский руководитель автоматически считался руководителем республики. Нельзя сказать, что Щербицкий был, условно выражаясь современным языком, таким наемным менеджером. Это все ерунда абсолютно, который якобы был целиком и полностью зависим от Кремля. У него было прав и свобод побольше, чем у любого гетмана Украины, что столетней давности, что нынешней. При этом нам ведь сегодня рассказывают, что гетманы боролись за процветание Украины, а вот секретари республиканской компартии, они как раз наоборот, всеми силами старались эту самую Украину удушить. Хотя вот как раз Щербицкий – это кровь от кровинушки Украины. Причем той подлинной, настоящей, а не нынешней вот этой вот непонятно какой фиктивной. Щербицкий родился в 1918 году недалеко от Екатеринослава. В Советском Союзе его переименовали, он будет называться Днепропетровск. В честь Петровского сейчас это просто город Днепр. И надо сказать, что родился он, конечно, в крайне неспокойное время для своего города. Потому что это эпоха гражданской войны, это эпоха, когда, с одной стороны, отряды красных во главе с Антоновым Овсеенко. Там же недалеко отряды УНР, поблизости Махно. Есть отряды вооруженных сил Юга России. И с этой точки зрения Екатеринославу, конечно, выпала весьма и весьма любопытнейшая судьба. Он несколько раз переходил из рук в руки. При этом сам Щербицкий происходил из казаков. Это чрезвычайно важно, потому что у нас ведь сегодня, благодаря деятельности некоторых украинских историков, принято почему-то полагать, что всех вообще абсолютно казаков, уже начиная там с 1918 года, уничтожили. Вот это абсолютная ложь. Вот, пожалуйста, Щербицкий – это в чистом виде то самое казачье происхождение. Я в рамках теории заблуждений не буду, конечно, пересказывать абсолютно всю долгую политическую карьеру Владимира Васильевича. Я ограничусь только ключевыми точками для понимания. А желающие смогут потом, наверное, самостоятельно этой темой поинтересоваться, благо, собственно, литературы по этому поводу более чем достаточно. Ну, конечно, в подавляющем большинстве случаев она выпущена на Украине, но в эпоху интернета заказать подобного рода книги не представляет ровным счетом никакого труда. Ну, если вы, конечно, не входите во всевозможные санкционные списки, как я. Но даже я, несмотря на все это, в общем, новинки книжные с Украины с завидным постоянством получаю. Итак, 1961 год. Брежнев становится вторым секретарем ЦК КПСС. 43-летний Владимир Щербицкий назначается на пост председателя Совета министров Украинской Советской Социалистической Республики. И тогда же в его биографии случается первый очень серьезный прокол. В коридорах Кремля он сталкивается с главным человеком по идеологии, Михаилом Андреевичем Сусловым, который был весьма-весьма злопамятный. Молодой кандидат в члены президиума ЦК КПСС был принят Сусловым за очередного референта, и он, подозвав его к себе, протянул папку и сказал: «Молодой человек, отнесите ее вот в такой-то кабинет». На что Щербицкий достаточно жестко ответил, что он не какой-то там молодой человек, а он председатель Совета министров Украинской Советской Социалистической Республики. Разумеется, что Суслов в тот же вечер обо всем рассказал Хрущеву и подал это под видом того, что партийное руководство союзных республик позволяет себе критиковать политбюро ЦК КПСС. Ну, разумеется, что Щербицкого тут же отправили в отставку, и возглавит он Днепропетровский обком партии, то есть непосредственно вотчину самого Леонида Ильича Брежнева. Ну, а когда Хрущева отстранят от власти, а это произойдет уже в 64-м году, разумеется, Щербицкого тут же восстановят в должности председателя Совета министров УССР и сделают членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Ну, а это, как вы, наверное, сами понимаете, уже прямая дорога в политбюро ЦК КПСС. Надо сказать, что приход Брежнева на пост генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, помимо всего прочего, принес стремительную украинизацию советской политики. Потому что количество выходцев непосредственно с Украины в высшем руководстве Советского Союза при Брежневе возросло многократно. Поэтому, когда сегодня некоторые украинские деятели позволяют говорить о том, что вот в Советском Союзе всегда принижалась Украина и ставились всевозможные препоны для развития страны, это абсолютно ерунда, потому что в подавляющем большинстве случаев страной, ну и конкретными направлениями, руководили выходцы непосредственно с Украины. Давайте вообще вспомним, что, например, первый секретарь ЦК Компартии Украины Шелест и председатель Совета министров Республики, это Щербицкий, они входили в высший руководящий орган общесоюзного уровня. Для понимания, что это значит, многие партийные организации остальных союзных республик не имели вообще ни единого своего представителя в политбюро. При этом Шелест в 1972 году был переведен в Москву, где для него создадут, ну, не самую, скажем так, серьезную должность, а его место занимает Щербицкий. То есть становится главным коммунистом Украины, а значит, по сути, главным человеком. При этом, при всем, он был абсолютно лишен всесоюзных амбиций. Абсолютно все знающие его люди единодушно говорили о том, что Щербицкий безумно любил Украину. И нигде, кроме Украины, работать он не хотел. Хотя ему многократно предлагали очень серьезные должности. Например, Брежнев предлагал Щербицкому возглавить Совет министров СССР, то есть это правительство. Место Косыгина, о котором я рассказывал в предыдущем выпуске «Теории заблуждений». Но Щербицкий всякий раз под любым благовидным предлогом отказывался. При этом надо понимать, что его любовь к Украине – это весьма такое своеобразное проявление. Потому что прежде всего своей родиной Щербицкий совершенно справедливо считал Союз Советских Социалистических Республик. Украина для него была малая родина. И вот между этими двумя родинами он все время и пытался не разорваться. При этом, давайте скажем честно, он в чистом виде продукт своей эпохи. Его фигуру нельзя рассматривать вне контекста тех самых 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, да даже и 80-х годов прошлого столетия. Вот это, кстати, одна из самых характерных ошибок целого ряда сегодняшних украинских историков, политологов или публицистов. Они выдергивают фигуру Щербицкого из контекста той эпохи, в которой он жил, и пытаются судить о нем по лекалам, которые характерны для 21-го столетия. Но согласитесь, это очень странно. Но вообще это какая-то такая печальная традиция Украины. Они все пытаются вот современными мерками охарактеризовать. Вместо того, чтобы получше изучить то самое собственное прошлое, из которого, в принципе, любой бы нормальный человек взял бы самое хорошее и саккумулировал бы тот опыт, который у них был для продвижения своей собственной страны сегодня, в 21 столетии. Но ровно этого не происходит. Вот я же не случайно говорю «саккумулировать опыт». Вот возьмем 1985 год. Сейчас, как известно, основополагающая мечта любого украинского политика – это скататься в Соединенные Штаты Америки и встретиться там с руководством. Но давайте вспомним, что, например, Щербицкий в том же 1985 году как раз и совершал политический визит в Соединенные Штаты Америки. Он встречался с Рональдом Рейганом, и эта встреча была невероятно важной и знаковой. Эта встреча, по сути, стала прелюдией к тому потеплению отношений, которые потом произойдут между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Другой вопрос, что для СССР это потепление закончится развалом и крахом. Но тут уж последнее, что, наверное, надо сделать, это обвинить во всем Щербицкого. При этом давайте вспомним, что он совершил свой визит сразу после того, как Конгресс Соединенных Штатов Америки принял решение почтить память погибших во времена так называемого Голодомора. Почему так называемого? Я об этом много раз рассказывал в теории заблуждений, повторяться не буду. Вот как раз в ту самую эпоху эта теория и складывалась. Все это делалось непосредственно к 87-му году. Тогда Советский Союз, если просто кто-то не знает, планировал торжественно отметить 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Вот Конгресс как раз стимулировал финансово разработку той самой теории Голодомора. Именно во время визита в Соединенные Штаты Америки Щербицкий узнает о том, что генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Константин Черненко умирает. И на Политбюро заходит речь о том, кто должен стать преемником. Щербицкий на этом заседании не присутствовал. Ему позвонили по телефону и поставили вопрос ребром. Кто? Либо Романов, либо Горбачев. Потому что мнения на Политбюро тогда разделились. И нужен был голос Щербицкого, влиятельного и авторитетного политика. И Щербицкий произносит: «Я за Горбачева». А Михаил Сергеевич, несмотря на то, что был человеком, мягко говоря, не самым благодарным к людям, это не забыл. И когда в 1988 году начинается чистка партийного аппарата от деятелей уже пенсионного и глубоко пенсионного возраста, Щербицкий остается во главе Коммунистической партии Украины. Тогда же он, по сути дела, и совершает ту, наверное, самую главную ошибку в своей жизни – и именно ее ему постоянно инкриминируют сегодня. Я имею в виду, это, конечно, позиция в дни Чернобыльской катастрофы. Ну, сегодня об этом вообще говорят очень охотно, потому что вышел этот странный, назовем это так, сериал. Так вот, Щербицкий как раз был одним из тех людей, кто принял решение засекретить данные о подлинном размере катастрофы, которая случилась в республике. Именно Щербицкий отдает то самое распоряжение, которое сегодня не обсуждает только ленивый, что на Первомай в Киеве надо провести демонстрацию, причем с участием детей. Причем сам Щербицкий чуть ли не опоздает на эту самую демонстрацию и даже будет потом грозить людям, что если вот вы мне ее сорвете, будете исключены из партии. Но с этой точки зрения-то он всего лишь повторил слова Михаила Сергеевича Горбачева, которые были адресованы как раз Щербицкому. Никто другой, в принципе, не мог бы угрожать так открыто члену Политбюро ЦК КПСС. Надо понимать, что эта самая демонстрация, она должна была иметь в чистом виде пиар-характер для зарубежных средств массовой информации. Нужно было показать, что в Киеве все спокойно, что жизнь идет своим чередом, никакой паники, никаких волнений, никаких драматических событий, в принципе, не происходит. Ну, можно было, наверное, обмануть зарубежную печать. Но все же прекрасно жители Украины понимали, что произошло нечто страшное. Я не берусь даже судить, что именно говорили киевляне. Я вот хорошо помню, как у нас в школе на уроке политинформации рассказывали о том, что вот случилась такая вот Чернобыльская катастрофа. Но, в принципе, все под контролем. Есть жертвы, но незначительные. И никаких поводов для паники нету. Но потому, как именно рассказывали нам на уроке политинформации, а делали это уже старшие комсомольцы, было понятно, что вовсе не все так гладко. Тем более, что и наша печать тоже характеризовала те события весьма и весьма своеобразно. Да, уже была перестройка, да, уже была гласность, и многие люди стали понимать, что на самом деле ситуация очень сложная. Так вот, Щербицкий тогда, по сути дела, был вынужден разорваться между двумя своими родинами, одной большой глобальной, второй малой. Любовь к Советскому Союзу, верность партийной дисциплине взяла вверх. И разумеется, что тем самым Щербицкий очень сильно подставился. Чем сильнее начиналась в стране демократизация, гласность, чем больше размах принимала перестройка, тем с большим азартом Щербицкого критиковали. И в результате он уходит в отставку. 6 февраля 1990 года, за день до своего 72-летия, Щербицкий умирает. Официальная версия — от воспаления легких. Но многие из его ближнего круга тогда говорили, что Щербицкий покончил жизнь самоубийством. Он ведь должен был начать давать показания Верховной Раде Украины о событиях, связанных с Чернобылем. И якобы он даже сказал своему брату, что на этом самом заседании они его не дождутся. Он умер, но оставил своей жене записку. Давайте я текст целиком прочту для понимания вашего. «Дорогая Радуся, все наши многолетние сбережения, 55-60 тысяч, в сейфе, которыми ты должна разумно распорядиться. Мама, ты, дети. Ордена, медали, грамоты, военный ремень, полевую сумку и военную фуражку прошу сберечь как семейную реликвию. Пистолеты именные, которые надо сделать недееспособными, тоже. Остальное надо сдать. Ружье подари друзьям. Карабин сдать МВД. В остальном разберись, пожалуйста, сама. Друзья помогут. Целую тебя, моя дорогая, крепко. Щербицкий». Я абсолютно убежден, что рано или поздно начнет меняться отношение того же самого украинского общества ко многим историческим персонажам. И в первую очередь к Щербицкому. Да, мемориальную доску ему осквернили. Причем это было, по-моему, еще в году 2015. Но чем дольше будет проходить месяцев и лет с той эпохи, тем, наверное, больше будут люди задумываться. А что же это была за история такая? Той самой Украинской Советской Социалистической Республики. Историю ведь нельзя оценивать однобоко, только со знаком плюс или со знаком минус. История – это понятие многогранное. И к истории нужно подходить объективно. Добродетель нужно таковой называть, преступление характеризовать соответственно. Щербицкий стал воплощением истории Украины вот тех самых 60-х, 70-х и 80-х годов. Я абсолютно убежден, и никто не изменит этой моей точки зрения, что, находясь на своем посту, он сделал все, что мог для процветания Украины. Винить его за то, что тогда, после Чернобыльской катастрофы, он не смог изменить своему долгу перед партией и Советским Союзом, это достаточно странно. Повторяю, Щербицкий был продуктом той эпохи. И когда сегодня на той же самой Украине громогласно говорят о том, что вот во времена Советского Союза спорт, и в частности футбол, и киевская «Динамо» были на ведущих ролях не только в СССР, а и во всей Европе, что правда, два раза киевляне выигрывали кубок обладателей кубков, то за это в том числе надо ведь сказать спасибо и Щербицкому, который в значительной степени помогал киевлянам стать тем самым флагманом советского футбола. Которым они, кстати, не являлись ни в 30-е, ни в 40-е, ни в 50-е годы. Их рассвет пришелся как раз на эпоху Щербицкого. Как минимум за это стоит ему сказать. А те же, кто критикуют его за историю с Чернобылем, ну, могли бы подумать о том, что он не один ведь такой был, а что это была, по сути, консолидированная позиция всего украинского общества на тот момент. Людей, которые выступили категорически против политбюро ЦК КПСС, тогда не было. Это просто для понимания. Повторяю, он был продуктом своей эпохи. Со всеми ее плюсами и со всеми ее минусами. Но помнить об этом человеке, вне всякого сомнения, нужно. Повторяю, никогда и ни при ком Украина не жила так хорошо, как при Щербицком. И если сегодня они пытаются ориентироваться на показатели условной эпохи первых двух лет Януковича, то, на мой взгляд, им стоит все-таки оглянуться и посмотреть на ту Украину, которая была при Щербицком. Оглянуться, оценить и о многом подумать. Это ведь никогда не вредно и зачастую даже никогда не поздно. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».